Траурный караван уже успел пройти. Между ним и остальной кочевкой, следовавшей несколько позади, образовался широкий промежуток. Дети тронули коней вслед за Такижаном. Аспан сорвал с одного из мальчиков балахай, надел его задом наперед и с хохотом ударил своего коня. Но увлеченный своей шалостью, он совсем забыл, что под ним упрямый стригун, и ударил его, даже не прижав ног к его бокам. Дикий конь опять начал кидаться. Не успел Аспан подобрать поводья, как тот неожиданно прыжком сбросил его. Однако мальчик не растерялся. Отлетев в сторону, он не выпустил поводьев и, быстро поднявшись, резко дернул их. Раскрасневшийся и хохочущий, он, как ни в чем не бывало, снова вскочил на стригуна и, не давая ему опомниться, стал осыпать его ударами плети. Стригун помчался вперед, сопровождаемый детьми. Такижан и Аба ехали не торопясь и отстали. Такижан не переставал разыгрывать взрослого. «Ты что, мальчик или баба? С чего это ты разревелся?» Абай рассердился. «А вот ты вырос, а ума, видно, не нажил. Разве он нам чужой? Ты сам должен бы оплакивать его». «Нам плакать? Они даже не позвали нас на похороны. Тебя не пригласили живые. При чем тут мертвый? При всем, он сам был в ссоре с нашим отцом». «А кто виноват в этой ссоре? Ты, видно, во всем разобрался, все понял. Скажи, кто прав, кто виноват?» «Понял или не понял, я на стороне своего отца. Кто друг отцу, тот друг и мне. Кто ему враг, тот враг и мне». «Неужели ты думаешь, что волчонок от великого ума бежит за волком?» «Не болтай вздора. Для тебя, понятно, нет никого умней бабушки, хоть она и выжила из ума от старости. А ты стоишь за отца. Много ты от него ума набрался?» «Что? Так, по-твоему, я дурак?» Такижан выругался. «Вот-вот. Ты, видно, только для того и вырос, чтобы сквернословить. Хорош взрослый, только и слышно, как ругаешь пастухов, доярок, батраков».
«Ишь, какой храбрый!
Вот подожди, я все расскажу отцу».
«Говори, сколько хочешь.
Я тоже расскажу бабушке, как ты назвал ее выжившей из ума». Такижан замолчал. Серьезных схваток он не выдерживал, не доставало решительности. Отец был далеко, ему не пожалуешься. И кто знает, чью сторону он примет. Бабушка сердится редко, но уж когда рассердится, то бывает очень круто. Как-то весной Такижан обругал женщину из своего аула и нажил себе большую неприятность. Когда та, получив незаслуженное оскорбление, со слезами пришла к Зере и Улжан, бабушка вскипела от негодования. Она вызвала Такижана к себе и крепко отколотила его. Это произошло, когда Такижан, как настоящий взрослый джигит, собирался ехать к своей невесте. Сейчас, споря с Абаем, он вспомнил это и постарался прекратить ссору.
«Да брось ты, право!»
— сказал он и снова, выругавшись, хлестнул коня и поскакал вперед. Абай был рад, что избавился от него, и, продолжая ехать шагом, снова задумался. «Нет великого ума, волчонок бежит за волком». Слова вырвались у него в споре, и лишь теперь он сам понял их смысл. «Всякий сумеет следовать по проторенной дорожке, продолженной отцами. Если ты в силах, ищи своих путей». Погруженный в размышления, Абай не заметил, как доехал до Баканаса. Как только Зере и Улжан узнали от Абая, что аул Божея прибыл на свою Жайляу, они спешно отправили нарочного к Кунанбаю. «Траурный аул совсем рядом с нами. Если мы сейчас не съездим туда, как будем потом смотреть в глаза людям? Пусть быстрее решает, что нам делать», — передавали они. Кунанбай решился. В ту же ночь он с Кунке, 10 старейшинами и джигитами приехал в Баканас. Все 20 аулов, расположившиеся там, запасали кумыс, отбирали и кололи скот, предназначенный для поминок. К полудню двинулась в путь толпа верховых. Около 50 мужчин до 40 женщин и небольшая кучка подростков. Абай, Такижан, Аспан и другие. Только Зере и Улджан сели в повозку. С ними ехала еще одна пожилая женщина, которую все называли Сары-Апа. По распоряжению Кунанбая повозка эта отправилась в путь раньше верховых. Кунанбая сопровождали братья Майбасар и Жакоб, ближайшие родные, а также старейшины других родов, державших его сторону. Жуан Таяка, Карабатыра, Топая и Торгая. Кунке, Айгыс, младшая мать, Таншолпан и другие ехали немного поотстав. Свита Кунанбая двигалась отдельными отрядами позади Ага-Султана. Приблизившись к траурному аулу, вся толпа с криком и воем, далеко разносившимся по равнине, понеслась по склону вперед. Старый обычай требовал, чтобы приезжающие для поминок летели к аулу умершего вскачь с печальным кличем: «Ой, родной мой!» Начинать должны были старшие. Задние ряды ждали знака от передового отряда. И когда Кунанбай со своей свитой поскакал вперед с криком и плачем, все ехавшие позади уже ринулись за ними, присоединив свой плач. Абай был в среднем отряде. Рядом с ним скакали его старший брат от Кунке Кудайберды, посыльный Жумагул, старый Жумабай, за ними Такижан, Аспан и другие.
«Ой, бай, родной мой, брат мой, утес мой недосягаемый, опора моя!» — кричали люди, мчавшиеся рядом с Абаем.
Жумагул и Такижан раскачивались в седлах, вот-вот упадут. Посмотреть на них. Они совсем изнемогали от горя, но их показная печаль не обманывала Абая. Сам он скакал тоже с горестным кличем, но не старался преувеличенно выказывать свое горе. Крик его искренне вырывался из его груди. Рядом с ним мчался Кудайберды, тоже не лицемеривший в поминальном кличе. Абаю всегда был по душе этот брат, хотя им и не приходилось часто встречаться. Абай решил все время поминок держаться вместе с ним. Повозка Зере уже доехала до большой юрты Божея. Купол, который возвышался в самом центре аулов, окружавших его кольцом. Белая траурная юрта стояла отдельно. Около нее разбивалось бело-черное полотнище, прикрепленное к шесту. Поднявшись на бугор перед аулом, скачущие сразу заметили траурный стяг и понеслись к нему стремительно и бурно, точно весенняя река. Люди мчались криком и громким плачем. Абай, скакавший в средних рядах, различил около 30 мужчин, стоявших за белой юртой. Они согнулись и плакали, опираясь обеими руками на белые посохи. Это были родичи Божея, приготовившиеся к встрече гостей. Садики доскакали и спешились. Во главе ожидающих стояли Байдалы, Байсал, Тусеп и Караша. За ними остальные родственники. Они тоже опирались на белые посохи и плакали навзрыд. Целая толпа ловких, быстрых джигитов выбежала навстречу приехавшим. Они помогали верховым спешиться, привязывали коней и под руки отводили гостей к старшинам аула. Вместо приветствий приехавшие обнимали хозяев и плакали с ними. Увидев, как рыдают байдалы, байсалы и другие старейшины, Абай не выдержал. Сходя с коня, он разразился искренними слезами. Приезжих, рыдавших и причитавших, так под руки и уводили в большую юрту. Там раздавались неумолкаемые вопли. Большая юрта была полна женщин. Они сидели рядами от двери до переднего места и вели похоронный плач, раскачиваясь и упираясь руками в бедра. В самом центре причитала в голос Байбише Божея. На ее голову была наброшена черная шаль. Из глаз градом катились слезы неподдельного безутешного горя. Несколько дальше сидели 5 девушек и тоже громко причитали. Купол большой юрты, казалось, не мог вместить стонов из-за унывного воя. Мужчины, входя в юрту, становились на колени перед сидящими женщинами обнимали их и плакали вместе с ними. Абай шел за Кудайберды и поочередно обнимал всех, кому подходил тот. Обойти с плачем и печальными приветствиями всех женщин, наполнявших юрту, было просто невозможно. И Кудайберды со слезами направился прямо к Байбише Божея и с громкими рыданиями обнял ее.
«Акакем, родной мой!» – прочитал он.
Абай тоже начал с нее, потом он направился к девушкам, сидевшим несколько дальше. Наконец, долгий общий плач закончился. Только Байбише Божея продолжала причитать, и пять девушек сопровождали ее слова громкими рыданиями. Байбише оплакивала невыносимую утрату и жаловалась на судьбу, которая так жестоко наказала ее. Все сидевшие в юрте были глубоко растроганы. Постепенно стихла и она. Но обе дочери Божея не кончали своего причитания. Теперь их плач звучал, как скорбная песня, и голоса их сливались, как будто пел один человек. Они произносили отчетливо каждое слово, временами прерывая свою песню тяжелым вздохом или стоном. И снова продолжали причитать.
«О, отец! Да расти нам не дал, покинул нас, не достигнув цели, ушел от нас. Сиротами частными покинул нас. На кого ты бросил нас? Зачем на горький плач осудил нас?»
Говорили они, и присутствующие начинали тихо всхлипывать за ними. Эти минуты показались Абаю самыми тяжелыми из всего обряда. Плач девушек постепенно превращался в песню о жизни отца, о его храбрости, благородстве, о прекрасных делах рук его. Голоса их становились все трогательнее и жалобнее. Они пели не об одном Божие, они упоминали и о всех окружавших его, перечисляли имена всех живших с ним в одно время. И вдруг они назвали имя Кунанбая. В юрте все затихли. Кунанбай сидел молча, нахлобучив шапку на брови. Услышав свое имя, он угрюмо опустил голову. Песня девушек ударила его, как пощечина. Но это был обычай. Это был плач, которого никто не имел права прерывать, ибо он священ, как намаз. Остановить его невозможно. Запретов до него нет. Он всесилен. А слова песни становились все резче.
«Кунанбай, ты врагом нам стал. За обиду дитя нам дал. Кунанбаем зовется враг. Как кулана, дик его шаг. Как змея, он пестр и лукав».
Как кулана. Кулан – дикий осел. Этот звенящий плач жестоко карал Кунанбая. Казалось, он разил его прямо в единственный глаз. Старики, сопровождавшие Кунанбая, заерзали на месте, испугавшись возможной вспышки. Они закашляли, засморкались и беспокойно зашевелились. Кунанбай только стиснул зубы и продолжал сидеть молча. Абай опустил голову, еле живой от стыда. Еще раньше, в самом начале плача Байбише Божея, он заметил, что среди девушек находилась и Такжан. Но лицо ее было прикрыто шалью, и она сидела боком к нему. «Если бы земля разверзлась и поглотила нас, и то было бы легче, чем терпеть такой позор», — подумал Абай. Кто-то из сидевших рядом с ним вдруг громко чмокнул языком от удивления. Абай поднял голову. Это была Сарапа. Она с недовольным видом вышла на середину юрты, села на корточки, накрыла голову черным чапаном и затянула громкую песню. Она начала с восхваления Божея и долго оплакивала его смерть. А в конце добавила:
«Эй вы, девушки, где ваш стыд? Мир не добрых, а злых плодит. Иль Божей не был чтим кругом, чтоб его хранить тайком.
Пропев эти слова громко на всю юрту, она сразу смолкла. Все, что накопилось в сердце обеих враждовавших сторон, было высказано устами этих женщин в двух сменивших друг друга плачах. Никто не прибавил ни слова. Габитхан, сидевший возле Зере, начал чтение Корана нараспев по-бухарски. Сидящие замерли в молчании. Так совершил Кунанбай поминки Божея. После чтения женщин оставили одних, а мужчин повели в другую юрту для угощения. За гостями ухаживали все, начиная со знатных старейшин аула, байдалы и тусыпа. Но ни чай, ни кумыс, ни мясное угощение не содействовало простоте и искренности разговоров между близкими Божея и гостями. Когда байдалы и Кунанбай перекидывались редкими замечаниями, их речь звучала слишком учтиво и холодно. Байдалы сам подавал Кунанбаю чай и вообще оказывал ему особый почет. Но едва они пытались завязать разговор, получалось опять то же – холодность, прикрытая учтивостью. Говорить было не о чем. Они лишь обменялись несколькими словами о том, как поправляется скот и хороши ли в этом году корма. Потом заговорили о набегах соседних племен Керей и Найман, предпринятых ими летом друг против друга, и взаимных грабежах. Это был их единственный разговор до самого отъезда Кунанбая. Все прибывшие разъехались в тот же вечер по своим джайляу. Молчаливые, тихие, угрюмые. С плеч Кунанбая свалилось бремя. Возвращаясь в аул Кунке, он долго молчал и, наконец, обратился к своей байбише. «Сары-апа, надо уважать и почитать», — внушительно сказал он. —